такое и кто такой Фа, отец планеты, почему употребляется, и вы, если вы ходите на занятия, очень часто употребляется Фа, отец метагалактики, Фа, отец метагалактики планеты Фа, очень часто употребляется слово само Фа. У многих это вызывает некоторые такие вопросы, потому что слишком частое употребление, некоторых режет и так далее, тем более, если это непонятно, это не вызывает глубины отклика внутри нас. На самом деле, что же произошло? 11 августа 1999 года наша Солнечная система проходила так называемый парад планет. Вы все об этом прекрасно знаете. Вы знаете, что в этот момент по исследованиям, или знаете, или вот кто-то читал, кто-то проживал сердцем, насколько наша планета замерла в момент выстраивания в единую линию всех планет Солнечной системы. На самом деле, по изучениям, по отслеживаниям ученых наших, по отслеживаниям магнитного поля, в этот момент планета Земля издала как бы вздох. Произошла электромагнитная вспышка, всплеск такой. И на доли секунды магнитное поле планеты исчезло. В этот момент появилось магнитное поле с новыми векторами, с новыми векторными характеристиками. Вот так вот определяют ученые. Это все, что определили ученые, все, что может определить наша физическая наука. На самом деле, что же произошло в этот момент? В этот момент на планету Земля, как тогда ее называли, зашел новый отец планеты. Ибо старое время и старая эпоха развития планетарного, старое время, старая эпоха пятой расы была закончена. И с приходом нового отца мы вошли в огненную эпоху. Так называемый переход, о котором говорили многие эзотерики, о котором говорили люди чувствующие, люди интуитивно знающие, скажем, почему я так говорю, потому что на момент развития человечества до 99 года интуиция, индивидуальность были максимальным достижением. И эти люди тоже чувствовали и знали, что что-то происходит с планетой. А истина заключалась в том, что наша планета взошла в нового отца. И, придя на планету, отец привнес новый план развития. Что предполагает собой этот план развития? Вот смотрите, предыдущая наша эпоха, мы с вами знали ученичество, развитие на семи лучах. Правда? Кто знаком там, с эзотерическими различными источниками, тот знает ученичество лучевое. Тот знает ученичество у владык Эльмории, у владык Кутхуми. Мы слышали эти имена, и именно они развивались и развивали учеников, развивая лучи планетарные. На момент предыдущей эпохи наша планета имела 7 лучей. Эти 7 лучей, ну луч воли все знают, владыка моря, да? Луч любви мудрости, владыка Кутхумидов. И ученики восходили вместе с ними, единым сердцем развивая планету. И естественно, 7 лучей развивали 7 планов жизни, ибо таков закон Отца, где каждый луч, несущий слово Отца по развитию плана жизни, развивает этот план жизни. Ну понятно, мы проявлены с вами на физике, это физический план жизни, здесь живут физические формы, физические тела. И естественно, каждый человек и каждое живое существо, проявленное на физическом плане, имеет энергетику, мы это с вами знаем. Так вот, на протяжении истории всей планеты энергетика тоже изучалась людьми, ибо они восходили, учили, изучали себя, познавали себя, как раньше говорили. Мы что мы знаем, что мы можем сказать об энергетике? Мы знаем акупунктуру, да? Мы знаем меридианы. В основном этим занималась восточная медицина, скажем. Это все, что касается энергетики. Далее. Каждое живое существо, проявленное на планете, являющееся сыном или дочерью, или как бы проявлением отца, в данном случае идет речь о человеке, имеет душу, имеет чувства. Да? Мы знаем, что душа наша выражена в чувствах, выражена в эмоциях. И это развитие как бы третьего плана жизни, на котором мы с вами присутствуем. все знания предыдущей эпохи о том, что душа умирает, о том, что при смерти тела душа выходит, душа вечно жива, да, попадает в рай, там, в ад и так далее. Это все нам давали и религии, в том числе. Это все давали и исследования в последнее время, да, того же профессора Моуди о жизни после смерти. Мы об этом с вами знаем. Эзотерики изучали чакры, они знали, что присутствуют чакры, что чакры – это характеристика именно третьего нашего присутствия на тех планах жизни. Дальше. Восток развивал медитацию. Восток развивал мысль. Не медитацию, извините, дхьяну. Запад взял ее как медитацию. Это развитие мысли, это развитие четвертого плана жизни. Это все еще развитие предыдущей эпохи. Это то, что мы с вами имеем уже как наработки, которые внутри нас есть. Далее. Мы все с вами слышали о силах. Мы знаем, что если человек сильный, ну, сильный человек, он проявлен волево в том числе. А вот где эти силы находятся? Что это за план жизни? Да, мы слышали о владыках кармы. Вы поймете, почему сейчас владыки кармы, силы, некие связки идут. Может быть, для новеньких это, этот массив информации еще не укладывается. Но когда вы войдете в встроенную систему, если, конечно, захотите остаться того учения, которое дается, вы прекрасно поймете и разложите все развитие нашей планеты предыдущей эпохи и вхождение ее в новую. Так вот, о силах мы знали. Мы с вами сознательны, правда? Согласитесь, каждый из нас сознателен. Но сколько у человека видов сознания? Как и где они находятся, эти виды сознания? Тоже как бы, ну, весьма приблизительное понятие есть у современного человечества. Мы знаем, что у человека есть индивидуальность, искра божественного огня. И на этом изучение человека останавливается. Почему? Потому что это максимум его проявленности был на момент предыдущей эпохи. Потому что вся предыдущая эпоха развивала нас в шести планах жизни. И планета так и строилась. Шестью планами жизни. Седьмой Ади-план, вот это по информации Елены Петровны Блаватской, был пуст. Если вы видели схемку, Алиса Бейли тоже пользовалась этой схемкой, там седьмой план Ади пуст. На всех остальных планах там присутствовали атомы огня. Атомы, там одна молекула была, ее сейчас можно посмотреть, схему поднять. Дело в том, что с приходом нового Отца изменилось количество планов жизни. То есть он пришел и принес, естественно, план развития для каждого человека. И на данный момент развития планеты основным, как бы, для каждого живого существа, выраженного в человеческой форме, является проявленность в 16 планах жизни. Мы с вами сейчас говорили только о 6. Их сейчас 16. А в выражении Отца их 64. И это только в глобусе человека интегрального. Увидьте, насколько увеличились возможности каждого из живущих. И поэтому всегда и там, древние говорили, желаю тебе жить в эпоху перемен. Почему? Потому что это интересное время. Потому что именно в это время мы имеем возможность максимально потенциализироваться, чтобы соответствовать тому новому, которое пришло на планету. А на планету пришел новый Отец. На планету пришел новый план его. И чем, почему мы говорим Фа-Отец? Фа. Имя Фа. Ну, как бы, да, мы сразу же идет ассоциация с нотой, естественно. Дело в том, что вся наша солнечная система развивается, ну, в восточной традиции мы говорим манвантарами, да, и каждая манвантара развивает определенную ноту. Была нота Д, это очень большой отрезок времени, как мы это воспринимаем, Ре, Ми, и мы сейчас с вами закончили развиваться именно на планете в ноте Ми, и с приходом нового Отца мы входим в ноту Фа. То есть это совершенно другой качественный уровень, пока мы так можем это выразить, нам пока даже воспринять нечем, что это такое. И то, что нам дает Отец в восприятии, ну, не выразить в двух словах и в двух часах. Это 16 базовых синтезов подготовки для того, чтобы воспринять тот план Отца, который пришел и привнесен, и 16 восхожденческих, скажем так, стяжаемых. Значит, для того, чтобы на данный момент соответствовать Отцу и его огню, у каждого человека, естественно, несомненно, в потенции есть возможность развития. Но по всей предыдущей эпохе мы с вами развивались и имели 6 планов жизни. 6 наших тел, и то не у всех развитых. Вот смотрите, к примеру, мы знаем, что есть энергетика, есть душа, есть мышление у человека, есть сила, есть сознание. Первая ваша реакция на любую ситуацию, какая эмоциональная, какая чувственная, какая ментальная, сознательная, где вы и в чем вы находитесь? И даже по результатам предыдущей эпохи, к сожалению, человечество не всегда достигало такого уровня, где бы выражало максимально возможные свои достижения. Но что делать? Время пришло, это время определил отец. И мы вошли в новый этап развития. Этот новый этап развития предполагает прежде всего присутствие на планете 16 планов жизни и 64. Это разное восприятие 64 выражений фаоцинита галактики. Что еще мы здесь можем сказать? Чем интересна наша планета вообще как таковая, планета Земля? Ну, мы знаем, что на планетах Солнечной системы это единственная планета, где проявлена физическая жизнь разумных существ. Физическая, я подчеркиваю. Это не значит, что на планетах Солнечной системы нет жизни вообще как таковой. Там есть планы жизни тоже, и там своя жизнь идет. Там свои тела, там свои существа. Просто мы с ними не пересекаемся. Знаете, такое подобное притягивает подобное. Это первое, почему мы всегда ждем там инопланетян. А в контакт с ними не вступаем. Почему? Потому что по подобию мы не притягиваемся. Наш уровень развития вот в том секторе, который возможен для контакта, не соответствует никакому другому уровню развития. И по закону отца мы просто не можем взаимодействовать и контактировать. Так вот, кроме того, что наша планета интересна жизнью своей физической, проявленной на ней физических телах, она интересна еще и тем, что именно ее из всей метагалактики, это очень обширный объем, выбрал отец метагалактики для того, чтобы с нее начать развитие нового человечества. Человечества, которое будет жить во всей метагалактике. И такое время наступило. Наступило начало обучения, начало жизни на нашей планете, которая приведет впоследствии существа, здесь проявленные и воплощаемые, к тому, что они смогут проявляться не только на планетах Солнечной системы, не только на планетах галактик различных, но и на планетах всей метагалактики. И поэтому мы и называем Отца, который нас ведет, Фа-Отец метагалактики, ибо Он несет этот план. Теперь еще одно было очень значимое событие в истории развития нашей планеты. Это событие произошло 1 июня 1995 года, когда по плану Отца Метагалактики наша планета была избрана для того, чтобы здесь развивалось будущее человечества метагалактическое, именно вот таких форм, как, какие мы представляем, сюда пришел сын Отца Метагалактики и принес свое учение. О том, что он придет, прозревали ученики, скажем так. Приход аватара синтеза предсказала Алиса Бейли. И именно 1 июня 1995 года на нашу планету был проявлен аватар синтеза. Имя его непроизносимо. При всей той открытости, которая сейчас есть, и которые открылись нам владыки иерархии, владыки Дома Отца, все равно имя аватара синтеза непроизносимо. Я чуть дальше буду говорить о взаимодействиях иерархии, взаимодействиях с Домом Отца, но вы должны увидеть, что это очень большие объемы. И такие объемы существа метагалактического, что его одно лишь тело охватило всю Солнечную систему. То есть увидите, ну, пространственный взгляд. И если кто, вот мы обычно рекомендуем всегда посмотреть фильм Александра Гордона, но не киевского вашего Александра Гордона, а московского журналиста, который несколько лет подряд вел передачи встреч с различными интересными людьми, в том числе и людьми науки. И эта передача была основана на данных и изучении Солнечной системы за последнее время астрономами, изучение астрономами, где сказано, очень интересно, я не знаю, до вас он дошел или нет, вы просмотрели, не дошел, надо будет просто вам задаться целью, чтобы его найти. Он есть среди учеников, переписать и просто группой просмотреть о том, что за последние 10 лет произошло на планетах Солнечной системы. Во-первых, вокруг Солнечной системы ученые зарегистрировали очень мощное нарастание, как они говорят, космической пыли. Если там идет сравнение по годам, по цифрам, сколько там нарастало за каждый год, допустим, этой космической пыли, сейчас за последнее там время это количество пыли увеличилось в огромное количество раз. То есть несоизмеримо, непропорционально, не соответствует тому действию, которое было до этого. Дальше. На некоторых, я сейчас просто не вспомню, вам надо будет посмотреть. Появились зачатки атмосферы. На Луне появились зачатки атмосферы. Но буквально ни одну планету Солнечной системы не обошло изменение. И это именно за последние несколько лет. То есть ученые, астрономы наблюдают движение Солнечной системы в галактике, да? И движение галактики. И вот то, что сейчас связано с переполюсовкой, это тоже отдельная тема, мы ее коснемся на лекции. Начало было положено еще в 1995 году, когда пришел аватар синтеза на нашу планету. Своим одним из тел он охватил всю Солнечную планету, потому что всю Солнечную систему. Он такой большой, что как бы Солнечная система для него мала. И фиксация произошла на планету Земля, на физическое человечество в том числе. Естественно, владыки, которые занимаются, ну, правительство планеты, мы так их называем, да, которые занимаются развитием планеты, все об этом всем знали. Естественно, право выражения аватара синтеза, и эта информация открытая, и мы об этом говорим, потому что владыка определит эту информацию к открытию. Так вот, право стяжать даже огонь аватара синтеза стяжали несколько владык, известных нам владык иерархии. И это право стяжал владыка Кутхуми. И в данный момент владыка Кутхуми является выразителем учения сына Фаатца Метагалактики. И то учение, которое дается вот на синтезах Фа, в данном случае оно дается, ну не в данном случае, я как координатор здесь присутствую, фиксирую, но изначально стяжать право выражать это учение на физическом плане стяжали ученики владыки Кутхуми, естественно. И на одного из учеников Виталия Сердюка был зафиксирован это право. Поэтому владыка Кутхуми, в данном случае Виталий Сердюк, ведут и проводят это учение. Это открыто. Смотрите в сердце, смотрите в центре посвящения. Этот опыт там есть. И если ваше сердце созвучит этому, мы рады с вами сотрудничать. Мы рады с вами вместе восходить. Мы рады с вами жить в огне и жить тем новым, которое звучит от Отца. От нового Отца, принесшего нам новое благо. Вся предыдущая эпоха, вот еще что необходимо сказать, она была построена на восхождении учеников лучевом. Лучами занималась иерархия. Ну так, что такое луч, да? Мы знаем, там у Алисы Бейли была информация, были знания о том, что каждый из лучей несет определенные качества, да? Ну, к примеру, там первый луч, одно из качеств владыка смерти, первый луч воли. То есть все, что касалось со смертью, как преображением, нес в себе луч воли, естественно, владыка моря, как выразитель этого луча. И выстраивался первый план жизни, где мы проходили, в том числе, качество этого луча, каждый из живых существ, да, через, ну, преображаясь, скажем так, в другие формы, входя в это качество луча. Почему первый луч? Первый луч выстраивал первый план жизни, но фиксировался он на седьмом плане. Ну, это построение, скажем так, по закону Отца. И почему владыка Мория был очень сильным и сейчас является, естественно, и волевым, да, к кто видел его изображение, кто имел с ним контакт, те знают по сердцу, что владыка достаточно силен и огненен, и волевит. Семерка – это план воли, в котором проявлялся раньше отец. И вот даже изображение владыки моря у некоторых вызывают легкую дрожь по телу. Те, кто боится воли отца, содрогается от выражения его глаз. Есть очень хороший, я не знаю, по-моему, у профитов есть профиль изображения владыки, где огненные глаза сияют. И вот общаясь среди учеников, там они же мы делимся между собой, люди рассказывают о том, что даже взгляд моря из портрета прошивает настолько человека, что он содрогается. Сила. Увидеть, это планы жизни, это владыки, которые ими руководят. Так вот, вся предыдущая эпоха развивалась этими семью лучами. Мы восходили иерархически. Иерархия – это мудрость. Ученики восходили мудростью и восходили сыновством, скажем так. И мы знаем владык, принесших нам учение. Мы знаем Иисуса, который пришел и принес учение. Это восхождение тоже, в том числе в иерархию. Учение, дарующее нам, скажем так, мудрость и любовь, учение Иисуса, да, мы об этом говорим. Но Иисус, как один из владык иерархии, сейчас занимается и работает, и сейчас он ответственен за дом Отца. Мы об этом тоже поговорим. Так вот, все предыдущие ученики восходили иерархии. Они знали семь владык, было три отдела и трех владык отделов. На данный же момент, в связи с тем, что количество планов на нашей планете увеличилось, а естественно, ими нужно руководить, увеличилось количество владык, работающих с планетой. Увеличилось, ну скажем так, и количество учеников в том числе. Что еще нужно сказать? Дело в том, что шестая раса, в которую мы с вами входим, это раса коллективная. И вся эта раса – это раса ученическая. Поэтому мы так открыто говорим, ибо это веление времени. Ведь раньше имя учителя было сокровенно. Ученик шел очень долго, это были тайные знания. Ученик шел тайными какими-то сокрытыми, там, масонскими, любыми, какими ни назовите, путями он шел для того, чтобы найти контакт с владыкой. Это было тайно, глубоко и сокровенно. На данный момент развития планеты мы входим в шестую расу, где каждый из человеков, готовых учиться сознательно жизни. Что такое ученик? Человек, ученик века, ученик жизни. Где каждый из сознательно готовых, ему открыто даже имя владыки, ему открыты знания об иерархии, знания о доме отца, знания о том, как, это не только знание, это и практика, о том, как взойти, о том, что необходимо делать, чтобы стяжать огонь внутрь себя. Вот смотрите, мы знаем с вами ориентиры, которые нам давали великие учителя, пришедшие на планету физическое воплощение. Мы знаем с вами о том, что только усилием мы входим в Царствие Небесное, да? У всех это на слуху. А как это? С другой стороны, мы с вами живем и знаем, что Царствие Божие внутри нас, но Иисус говорил еще и вокруг нас. Зачем тогда усилием и куда нам входить? И здесь вспоминается фраза Серафима Саровского о стяжании огня Святого Духа. Ибо великие подвижники уже тогда прозревали сердцем о том, как нужно восходить, о том, каков был путь к Отцу. И именно о стяжании огня Святого Духа говорил один из великих святых, чему он нас и учил. Но, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, я не знаю, развитие планеты таково, что вот на данный момент даже некоторые святые на планах, а та работа, которую мы ведем, она предполагает встречи и действия на планах жизни, говорит о том, что не каждый из стяжавших свет, кто такой святой, стяжавший свет, умеет взаимодействовать с огнем. Один из примеров, когда душа попадает на ментальный план, кстати, в рай. А что такое ментальный план? Это рай. Мы с вами сегодня будем заниматься четвертым синтезом Фа, изучать ментальный план планеты Фа. Так вот, этот план, это ранее, так, ну и вернее, это называется, наверное, в некоторых как бы восприятиях раем. И заходя сюда, кстати, кто был внимателен, увидел афишу. Сейчас идет здесь фильм, в этом кинотеатре «Путешествие в рай». Так что мы с вами даже знаково попали очень четко четвертой ступенью, четвертым синтезом фа в изучение ментального плана жизни планеты, то есть рая. Так вот, когда душа выходит и попадает к наставнику или присутствие, скажем так, ментально, не каждый из наставников, то есть святых, живущих на тех планах жизни, а жизнь у нас, согласитесь, не только на физике проявлена, но и там тоже есть существа, да? И, естественно, после смерти мы переходим, и мы там живем. Святые, которые здесь достигли, они являются там наставниками, ибо они наставляют с тех планов верующих, которые к ним обращаются, скажем так. Так вот, не каждый из святых владеет огнем, и они об этом открыто там, на планах жизни, говорят. Вот вам пример из погружения, который я рассказывала сейчас, новенький. Когда душа пришла к наставнику и возожглась огнем, внутри ее загорелся огонь, первый, кому она пришла, перекрестился и ушел, сказав ей: «Ты не моя, я не наставляю тебя». Она устремилась дальше, попросила к отцу снова встречи с наставником, с тем, кто на планах жизни может ей помочь, подсказать, повести. И когда она попала ко второму наставнику в церковь, в храм, там тоже есть храмы, на ментальном плане, в раю, я подчеркиваю, она увидела наставника, стоящего в церкви, который держал два кубка перед собой и переливал из одного в другой огонь. То есть учился взаимодействовать. При этом душа внутри себя, которая пришла, она стяжала этот огонь, находясь в физическом теле, она возожглась огнем, и из нее этот огонь из центра груди сиял настолько сильно, что наставник ей сказал: «Тебе вот туда-то». И когда она пришла, уже вот нашла того, кто сможет в своих активациях научить ее чему-то, владеть тем же огнем, ее встретили с кувшином молока. Ее встретили на том плане с кувшином молока. Понятно, что образ и молоко помогают усваивать огонь. Это есть. Здравствуйте. Да, пожалуйста, проходите. Так вот, время сейчас такое, что каждый из планов жизни начинает заполняться огнем. И в связи с тем, что пришел новый план Отца, вот за последние 6 лет планета выросла в несколько раз. Выросли ее планы жизни. Выросли возможности каждого человека. Если еще недавно у нас было проявлено, допустим, 48 планов жизни, а это возможность человека проявляться там в том числе, но проявляться в том случае, если этот человек устремлен, если этот человек стяжает, если этот человек работает над собой как ученик. Ведь ученичество всегда было краеугольным камнем, всегда оно звучало красной ниточкой у каждого восходящего. Почему? Потому что, не работая над своими качествами, над своими свойствами, не меняя их, мы не можем вместить большего. Мы как закрытые сосуды. Опустошись, я тебя заполню. Древний закон, очень четкий закон. И мы с вами на предыдущий момент развития, имея, допустим, максимальное развитие, сейчас это развитие не соответствует тому, что дает Отец. Люди чувствующие, скажем так, они ловят в пространстве, что происходит, что что-то происходит, что где-то какое-то давление у кого-то начинается, кто-то наоборот свободу испытывает. Что же на самом деле происходит? А на самом деле идет насыщение, в том числе и физического плана жизни, новой энергетикой Отца. Любой план жизни, естественно, строится четырьмя ипостасями, то есть Отец дает огонь, свет, дух и энергию. И это все строит определенную материю, да, на каждом из планов жизни. Сейчас, на данный момент, развитие планеты таково, что на каждый из планов жизни усиливается, ну, скажем так, присутствие количества огня. И вопрос в вашем соответствии, вопрос в стяжании. Врата открыты. Мы всегда все слышали по эзотерике, что в моменты перехода врата открываются – И в эти моменты можно достичь максимальных результатов, если вы только устремитесь. Ибо когда переход закончится, врата закроются, и называется то, что взяли, то взяли. И мы маем то, что мы маем. Поэтому в моменты перехода всегда стремились души войти в физическое воплощение, чтобы стяжать максимально, максимальную свою потенциализацию на целую манвантару. И на данный момент мы можем утверждать, эта информация от Дома Отца, что началась новая эпоха. Началась новая эпоха огня, более того, началась новая манвантара, вхождение в манвантару Фа целой метагалактики. Ну, понятно, что такое манвантара. Цикл развития, скажем так, не будет. Можно не употреблять этот термин, можно говорить, что начался новый цикл развития нашей планеты, Солнечной системы, галактики и метагалактики. В чем различие ученичества, допустим, предыдущей эпохи и нынешней эпохи, в которую мы с вами входим? Почему многим ученикам становится тяжело, когда они видят, допустим, список, или когда им говоришь о том количестве владык, которые их ведут, которые готовы им помогать, которые готовы их обучать, которые развивают планету, у некоторых учеников не складывается. Почему? Потому что срабатывает опыт нескольких жизней предыдущих, нескольких сотен там, лет, может быть, тысяч восхождения в иерархии с несколькими, семью владыками. Сейчас дело в том, что наша планета развиваема не только иерархией, но она развиваема и есть так называемый, отдел раньше это называлось, владыками Дома Отца, логического правления. И это четверичная проявленность. Да. Если вся предыдущая эпоха, допустим, развивалась эффектом Троицы, да, мы с вами знаем христианскую Троицу, там, восточную Троицу, там, Троицу марксизма-ленинизма и так далее. Это, я шучу, конечно, да? То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что развитие предыдущей эпохи у нас ограничивалось любовью, мудростью и волей. Мы все знали об этих огнях. Последнее, что мы о них знаем, это трехлепестковый огонь, да, который, да, вот через профитов пошла информация, который горит огнями любви, мудрости и воли там в монаде. На самом деле это развитие предыдущей эпохи. Чем отец, который пришел, что он еще привнес? Что мы можем сказать? Пришел четвертый принцип отца, который принес синтез, который принес огонь синтеза. И на данный момент каждый из людей имеет искру или стремится иметь искру, тот, кто стяжал, из четырех лепестков состоящую огня, который развивает планы жизни. Это любовь, мудрость, воля и синтез. Четверичный принцип. Мы с вами знали Отец, Сын, Святой Дух по христианской религии, да? Ну, как вверху, так и внизу. Отец, Сын и Мать. На данный момент четыре принципа проявлены. Отец, мать, сын и дочь. Это то новое, что принес отец. И мы имеем как бы на данный момент развитие уравновешивание мужского, ну, иньского и яньского проявлений отца и в отце. Есть проявление отца, который проявляет дом отца и проявляет огонь синтез на каждом из планов жизни, в каждом из людей. Есть проявление матери, которое проявляет сердце, которое проявляет любовь. На каждом из планов жизни мы знаем как вверху, так и внизу. И в наших семьях, естественно, идет это отражение. Ибо каждый отец семьи, он является выразителем отца. Каждая мать в своей сердечности является, в идеале я подчеркиваю, выразителем сердечности и любви сердца, насыщенности ее, воспитания. Это мать. В каждой из семей, ну, в принципе, это возможно, сын и дочь. И на данный момент уравновешивание такое есть. И отец, проявляясь в этих четырех ипостасях, мы, отражатели, как его, имеем возможность в семье выразить полноту этой четверицы. Так вот, дочь, несущая волю, дочь, работающая в огне, Дочь – развивающееся тело. Это принцип Отца, который проявлен на планете. И мы, когда с вами восходим и развиваемся, взаимодействуем с этими принципами в том числе. Ибо на каждом из планов жизни нашего развития включаются эти четыре принципа изначально. Сейчас их восемь, но вот по ходу лекции мы с вами их разберем. Далее. Принцип сына. Принцип сына – это мудрость. Принцип сына – это учение. Принцип сына, ну это мы как бы воспринимаем, изначально воспринимали как принцип Христа, несущего учения, принцип мудрости. Это тоже принцип Отца, выражаемый во всех планах жизни. И когда восхождение продолжалось, вот эти шесть лет, то принцип четверицы, как бы вот проявленный отца, матери, сына и дочери, он был определен для восхождения в шестую расу. Но дальнейшее развитие нас ведет, как бы отец нас ведет выше. И на данный момент отец проявляется восьмерично на каждом из планов жизни. Появилось еще четыре принципа выражения отца на каждом из планов жизни. А это значит, что чтобы соответствовать этому плану жизни, каждому из планов жизни, каждый из людей должен соответствовать отцу. Вот, знаете, такой очень простой пример. Из недавнего разговора с таким интересующимся человеком, 22 лет, достаточно молодым, но с накоплениями души, накоплениями ученическими. И вот он спрашивает, а зачем вот, собственно, вот все то, что вы говорите, вы рассказываете о планах жизни, о том, что на них там, как они строятся, о том, что дает им возможность существования. Зачем это? Ведь я уже родилась, ведь я уже имею там вот определенный возраст, да? Я же с отцом, и я в отце. И он во мне есть. А зачем вот это нужно, все изучение? Вот и в разговоре возник такой пример. Вот посмотри. Ребенок, который родился, маленький, младенец, да? Как относится к нему отец? Меняет памперсы. Ну, к примеру, отец или мать, неважно, начало, которое его родило, да, два начала. И взаимодействует он с этим ребенком на уровне его возможностей. Ведь младенец на данный момент умеет только кушать, ну, извините, естественные потребности. Все. Отец ему дает, он его любит, любит. Он в отце, ребенок в отце и в матери. Правда? Правда. Дальше. Ребенок начинает расти, у него появляются возможности. Ну, то есть он начинает говорить. Отец его обучает, мать воспитывает, скажем так. И на уровне тех возможностей, которые на данный момент этот ребенок проявляет, он учится воспринимать слова, он учится их выговаривать, он берет смыслы, он берет суть. Приходит время. Отец, смотрите, да, общается с ним на том уровне, на котором ребенок может его воспринять. Но это не значит, что отец сам такого же уровня. Согласитесь. Дальше ребенок идет в школу. Придя в школу, он изучает науки. И может, ну, в идеале, пообщаться с отцом на том уровне, которого он достиг. И так далее. И восхождение продолжается. И если вам... Ведь вот мы сейчас с вами посмотрели, как бы такой наш физический, социальный, проявленный пласт. Но вспомним принцип, что вверху, то и внизу. Ведь мы с вами обучаемся жизни, и наши души восходят, и наши индивидуальности восходят. И учатся воспринимать отца именно по тем своим накоплениям, по тем своим возможностям, которые мы приобрели. Ибо по каждой нашей с вами жизни мы чему-то учились. Не имеется в виду образование, вовсе нет. Имеется в виду возможность проявить и узнать отца тем уровнем развития, ну, не то даже слово, который мы накопили. Вы можете оставаться младенцем в памперсе, он вам его будет менять, но когда-нибудь ему это надоест. Почему? Потому что время пришло другое. Или же вы попадете на определенный по своему подобию глобус, скажем так, сейчас это по планам, или то место, где вы будете с этим памперсом жить то время, пока вам это не надоест. Пока вы не поймете и не начнете искать чего-то другого во взаимодействии с отцом. во взаимодействии с жизнью. Вот увидите этот процесс. Очень многие не складывают. Почему? Зачем это нужно? Я отец, отец вокруг меня. Да, я такой, какой я есть, я родился. А кто отменял развитие? А кто отменял стяжание? А кто отменял стремящемуся дается? И только усилием мы входим в Царствие Небесное. Зачем, интересно, эта фраза была сказана? Только усилием, ибо без усилий мы остаемся младенцем, которому дают соску для того, чтобы он поддержал жизнь. Жизнь для отца важна. Это принцип матери в материи. И мать любит всех своих детей совершенно. Какие бы они ни были, со всех их недостатками и так далее. Вопрос в том, насколько каждый из нас устремился, насколько каждый из нас стяжал именно это слово. Почему? Потому что стяжание – это внутреннее устремление, достижение, имеющее цель. Когда вы видите цель, это закон ученика, вы дойдете. Если вы цели не имеете, вы будете болтаться. В любой поход пойдите без цели, где вы окажетесь. То же самое, имея и видя цель. Так вот, естественно, то по своей насыщенности, по своему восхождению, каждый из человеков, учеников веков ищет свой путь. Естественно, что случайно ничего не бывает, и вы сюда все пришли не случайно. Здесь людей посторонних совершенно нет. Почему? Потому что у каждого уже из вас есть опыт восхождения, есть опыт изменения, есть поиск внутри вас. И именно это вас приводит и заставляет искать те пути, которые дадут нечто большее, чем разговор на уровне детского сада и восприятие отца с позиции ребенка. И вот смотрите, Иисуса называли Сын Божий. И он никогда не говорил, что он единственный сын. Это тоже очень важно. Это вывод, кстати, сделан теми же теологами. Ну, они же изучают эту науку. Теологи. Это информация конкретно от священников. Иисус никогда не говорил, что он единственный сын. А значит, он ввел своих учеников в такое же сыновство. Такое же восхождение. И рабство, где рабства нет. Парадигма церкви – рабы Божьи. С чего это взято? Откуда? Пастух овец Христовых. Вообще характеристика животности. Да? То есть, опять же, понятно, что это образы. Но если вы с этим соглашаетесь, вы становитесь этим. Ибо вначале было слово. А в народе говорят, как назовешь, так и поедешь. Это, собственно, мудрость, наработанная жизнью. По фразе от отца. Вначале было слово. Так вот, для того, чтобы выражать отца, извините, нужно стяжать. Как его выразить? Нужно вырасти, нужно устремиться. Нужно действовать. Вот к этому синтезы фа и ведут всех учеников, откликнувшихся на зов. Ибо на каждом из синтезов фа, на каждой из ступеней, мы раньше так это называли, ну, дается, скажем так, дается и знание, дается учение прежде всего. Это предполагает не только знание, но это предполагает ваши действия. Даются практики, которые развивают тела на каждом из планов жизни. Дается от отца огонь, как большой подарок. В огненную эпоху отец это открыл. Но опять же, вопрос стоит в стяжании. И если раньше мы с вами на протяжении многих жизней накапливали огонь, стяжали его различными видами деятельности. Ну, то есть, обучаясь, живя там открыто, живя в жертве, восходя в подвиге. Особенно подвиги всегда возжигали огонь в человеке. И этот процесс длился достаточно большое количество времени. Искра каждого человека, данная от отца, могла быть более или менее насыщена. В зависимости от его развития. Так вот, на данный момент врата огня открыты, и входя и стяжая огонь, мы на каждом из синтезов фа получаем минимум в том шаре огня или огнесинтезе огня, который стяжается от отца, находясь на ступени, минимум 16 искр. Увидите разницу? Предыдущие, и это не пустые слова, и это практика. Смотрите в сердце, ученикам, которые действуют в синтезе, которые действуют в огне отца, в доме отца. И если раньше одну искру мы развивали на протяжении многих жизней, у некоторых, кстати, и сейчас угольки, а не искры, это в погружениях очень четко видится, то сейчас, на момент развития восхождения отца, тем, кто стяжает, и тем, кто, знаете, такой, осознал себя учеником веков, человеком, я так скажу, с большой буквы, если говорить человек, это ученик веков. Так вот, тому, кто это осознал, тому, кто стяжает, только за один синтез фа в его стяжании шара огня включается минимум 16 искр. То есть объем огня несоизмерим. Это огненная эпоха. Это веление времени. Входите, и да пребудет вам. А все остальное от вас зависит. И все свободно. Главный принцип новой эпохи, принцип огня синтеза, свобода. У отца свобода была для его детей всегда. Мы все знаем о свободе выбора, да? Мы все знаем притчу о блудном сыне, когда отец дал пожелавшему сыну уйти из его дома, дал ему энергетический, то есть наследство, как это сказано было тогда в притче, чтобы поддержать сына. В результате, где не было организованности у него, он это наследство утратил и оказался в результате там в хлеву или не в хлеву, рядом со свиньями. И тогда он вспомнил об отце и вернулся к нему. Вот это свобода. Отец всегда отпускает нас. И мы свободны выбирать то, что, собственно, каждому, знаете, по сердцу, по его насыщенности. Либо вы свободны жить в отце и быть с ним в единстве, и вы также свободны, и также любимы отцом в том же корыте со свиньей. Увидьте, это закон, где все равны. Вопрос к вас. Вы можете сегодня быть там, завтра, но пройти определенный этап восхождения, ибо не все сразу как бы возвращается. Так вот, на данный момент мы сказали с вами, значит, о четверице. Отец проявлен четверично. Отец, мать, сын, дочь. Плюс пошла развертка еще в четырех принципах. Это, значит, всего восьмеричный отец проявлен на каждом из планов жизни. Опять же, я к тому, что о стяжании, к тому, что каждый человек для того, чтобы проявить отца, стяжает эти восемь принципов в себе. Значит, это принцип Будды. Ну, мы с вами как бы знакомы, да, с буддизмом. Что такое буддизм? Где хотя бы понаслышке кто-то в своих воплощениях достигал просветления, это у вас светится и сияет, вы как бы даже, может быть, в этой жизни этим не занимаетесь, но обычно просветление, пройденное в жизни, оно всегда светится в глазах у ученика. И что предполагает собой этот принцип, что он несет? Ну, мы знаем фразу «по образу и подобию». И Иисус в беседе с членом Синедриона говорил ему, для того, чтобы родиться свыше, для того, чтобы войти к Отцу, ты должен родиться свыше. Помните, беседа с Никодимом там была? Он тогда не понял его, и Иисус ему ответил: «Истинно говорю тебе, не поймешь ты, Никодим». Он спрашивал, что мне в чрево матери войти нужно. «Истинно говорю тебе, не поймешь ты, Никодим, сейчас». Ну, то есть он не мог, нечем было Никодиму понять, что такое рождение свыше, что такое войти к Отцу. А это единство образа Отца, который он нам дает, и того подобия, которое в нас, проявлено. Мы по подобию Отца. Руки, ноги, голова, все похожи в этом, и все различны совершенно при этом, да? Но есть еще образ Отца, который дается каждому из нас. слово «безобразие» очень четко выражает отсутствие образа отца. Да? И мы как бы привыкли к нему, но глубину слова мы не видим, в чем оно проявлено. Так вот, когда происходит процесс слиянности образа и подобия, происходит второе рождение человека. Ибо первое рождение человека – это рождение физического подобия, физического. Когда стяжен образ отца и проявлен, слит с телом, это второе рождение. Образы отца даются людям. Вопрос в том, насколько человек этот образ проявляет, насколько он имеет, ну скажем, огонь образа он имеет, насколько он видит, скажем так, идею своей жизни воплощенческую, суть воплощенческую свою, смысл, насколько он разворачивает вот эти все понятия в мыслях, насколько он чувствует это, проживает, выражает в ощущениях и, естественно, как-то двигается по жизни. Так вот, это и есть слиянность образа и подобия, когда человек проявляет вот это все внутри, сутево, смыслово, присутствие свое, тогда складывается у человека второе рождение. Он целен и он един. Но опять же, это на предыдущую эпоху. На предыдущую. Ибо в нынешнюю эпоху каждый из людей проявлен и стяжает свое проявление, стяжает на каждом из планов жизни. И на каждом из планов жизни проявлен образ отца вместе с его подобием. И эти образы, более того, стяжаются определенным внутренним действием. Так вот, для того, чтобы проявить принцип отца в себе, принцип Будды, каждый из людей, ну это шестая раса, мы говорим шестой расе, мы в это входим, просто обязан иметь образ и подобие на каждом из планов жизни, стяженный новый образ. Ведь очень многие люди сейчас, да, они еще живут в предыдущей эпохе по тем образам, которым им дал отца. Нынешний образ отца имеет как минимум 64 варианта развертки. Видите разницу? Мы только сказали с вами идея, смысл, суть, там, мысль, чувство. Каждый из образов имеет вот эти 64 варианта развертки. На каждом из планов жизни, на которых вы проявлены. А вы по предыдущей эпохе были проявлены, ну, в 6. Потенциально проявлялись, может быть, в 3, в 4. Вот и умножьте, сколько вариантов вообще проявлений у вас может быть. Идеи, смысл, мы сейчас берем воплощение просто жизни, да? Цели, сути и так далее. Ведь если учесть, что на нашем физическом плане синтетически проявлены все остальные наши присутствия, то по 64 варианта на физике, 64 варианта на эфире, 64 варианта на астрале, 64 варианта на ментале, на причине, и все они могут быть здесь проявлены. Значит, сколько смысла в жизни человек может найти в проявлении образа отца? Так вот, когда он их все сложит в единство, в нем проявится Будда, как принцип Христа. И не только цель и смысл жизни, но еще и идею жизни. Выразит это в определенном количестве мыслей, определенным количеством чувств, ну, ощущений, и выразит, естественно, это телом в движении. Почему тело очень важно? Почему всегда все стремились в воплощение физическое? Почему считается, что только когда на физическом плане будет произнесено слово, оно реализовано. И все великие учителя, принесшие нам учение, они входили в физические тела специально, для них это, может быть, было достаточно тяжело, да не может быть, а было, да, потому что материя тяжела, и привносили сюда учение именно за тем, что здесь синтетический план, что именно здесь идет окончательное проявление того, что вверху, ибо есть альфа и омега, и отец сверху, мать снизу, и именно мать материя, именно мать физический план, в котором мы с вами проявим. Теперь следующий принцип, то есть увидели, что для того, чтобы соответствовать отцу, вот данной эпохи, в которую мы с вами входим, необходимо иметь эти образы. А образ отца дается от отца. Это огонь, это потенциализация. И из него вы можете вот это все разворачивать. То есть возможности действовать валом. И все ученики, которые в это вошли, они проживают тот огонь внутри себя. И он им, знаете, такое не дает покоя. Называется сердце огненный мотор. И именно образ отца, кстати, он фиксируется в сердце. Это тоже нужно помнить, это тоже нужно знать. Далее, следующий принцип отца, который пришел в новое время, это принцип Христа. Нам понятие Христа, мы знакомы, да, христианство хотя бы. Христос в переводе помазанник, мы это можем сказать, мы об этом знаем. Принцип Христа несет прежде всего развертку в каждом из стяжающих, восходящих единиц отца. Слово отца. Что такое слово отца? И каким образом? Как идет взаимодействие человека и слово отца в нем? Ибо мы знаем, что по слову отца и образ наш разворачивается. Мы сейчас сказали об образах отца, в принципе, Будды, да? Каждое из слов отца, оно несет развертку через образ. Ну, так, грубо говоря, слово отца – это план вашей жизни. Слово отца несет в себе огонь, свет, дух, энергию, форму, содержание, огнеобраз – это его развертка. Но выражается оно через образ отца, через вот эти позиции, о которых мы с вами говорили. И более того, оно еще несет и есть, и несет в себе планы вашей жизни, проявленные на каждом из ваших присутствий, на каждом из планов жизни. Вот вся предыдущая эпоха, еще раз подчеркну, 6 планов жизни, 7-й был пустой. Это значит, что люди максимально потенциально у нас проявлены в 6 планах жизни. Сознание, там, сила, мышление, чувства, эфир ощущения и физика. И сейчас огонь идет, в принципе, стяжая, да, человек предыдущей эпохи может там как-то выразить образ, слово отца. Но для того, чтобы разработать его по планам, необходимо, знаете, такое, и иметь и базу определенную, и устремляться, и действовать. А для этого и даются вот эти синтезы, для того, чтобы каждый из учеников, стремящихся, восходящих, умел проявляться на каждом из планов жизни и умел взаимодействовать с тем огнем, который характерен для этого плана жизни, который развивает его на этом плане жизни. Вот тоже такой пример, тоже разговор с человеком, вошедшим в ученичество, скажем так. Вопрос был следующий. А что? Такой, ну, детский, может быть, где-то в чем-то. А что мне это все даст? Ну, хорошо, вот я пришел, да, вот. Ну, ладно, я там по планам жизни прошелся, я там вот вошел в огонь, прошел там синтезы, все это у меня есть, я там стяжал образ отца, да, ну, вот я практику сделал якобы, ну, это как бы было же в практике, значит, это произойдет. А что это даст? А это даст неимоверную палитру, даже не то слово, неимоверную возможности вашего проявления. Когда вы в один момент жизни проявляетесь, допустим, сознательно, и огонь сознательности во всех его 8 ипостасях, это непередаваемо. Вот, знаете такое, смотрите опыт сердца. В другой момент жизни вы проявлены, допустим, причинно. И причинно проявляете 8 ипостасей отца в вас. Вы проявлены здесь, на физике, потому что физическое тело именно является синтетическим проявлением всех ваших присутствий. Они есть на планах жизни, и они проявлены здесь, на физическом присутствии. Это обязательно. Следующий принцип. Это принцип Майтреи. Тоже нам знакомо, да? Будду знаем, Христа знаем, Майтрею знаем. Приход Майтреи ждет весь Восток. Второе пришествие Христа ждет тоже определенная часть человечества, да? Приход имама Махди ждут мусульмане. То есть Везде по всем религиям информация о том, что кто-то придет, ведущий в новую эпоху, она была. В эзотерике это называли аватаром синтеза. И он пришел. И он принес вот это учение. И вот вхождение в него, мы об этом говорим открыто, вхождение в него является вхождением в новую эпоху, вхождение каждого из присутствующих. И из тех, кто стяжает. Дальше. Что такое принцип Майтрея? Принцип Майтрея – это принцип огня. Ну, ни для кого не секрет, что отец – это огонь, да? Хотя мне сейчас опять Карнин это расскажет. Ты вот так говоришь, что типа все знают, что огонь – это отец. Да откуда? Знают даже внутренними своими проявлениями. Знают своим естеством, можно так сказать, для новеньких. Знают вот откуда, а вот оттуда, изнутри себя. Ибо то, что в нас внутри есть, это огонь прежде всего. Огонь – это отец. Ну и для того, чтобы естественно построить жизнь, отец имеет очень много видов огня. И чтобы, ну скажем так, не заблудиться в жизни, которую построил отец, он нам дает возможность эти виды огня иметь внутри нас и пользоваться им. Так вот, один из его принципов, принцип Майтреи, обязывает людей шестой расы уметь различать огни, накапливать огни, проявлять их, быть в них. Ну, естественно, как для ученического восхождения, есть определенное посвящение, которые закрепляют в человеке, ну, в восходящем, в ученике, эти достижения, скажем так, так и называется, посвящение Майтрея. И далее, восьмой принцип отца, которым он проявлен на данный момент, является принцип Фаом. Это совершенно новый принцип, совершенно незнакомый. Значит, что он собой представляет? Фа – это имя Отца. Ом – это единство огня и материи. Так вот, хотя бы тот восьмеричную проявленность Отца, о которой мы с вами поговорили сейчас, это является Фа в каждом из нас, на каждом плане жизни, а в синтезе – это весь Отец, проявленный в нас. А Ом – это выражение единства огня и материи в нас, в каждом из нас, на каждом из планов жизни. И принцип Фаом рождает в нас так называемый синтез-образ на каждом из планов жизни. Вот на физическом плане, к примеру, все мы проявлены в физических телах, у всех у нас есть определенная насыщенность сердца, это материнский принцип, да? Насыщенность любви, материнского принципа. У всех у нас есть на каждом из планов жизни, ну, скажем, или на некоторых планах жизни, как удобно, как угодно, разум в определенном свете. Это проявление сына в каждом из нас, да? В каждом из нас, каждый из нас состоит из тела. Тело имеет тело, проявленное в воле отца. Вот, кстати, тоже по поводу воли отца. В чем воля отца для вас в теле? Да? Четко, конкретно его законы отца в теле. Как бы там люди ни говорили, что есть безусловная свобода, а вы безусловно свободны в своем физическом теле. Вы безусловно свободно можете не дышать. Вы безусловно свободно можете не есть. Можете какое-то время. Попробуйте быть свободным, не дыша. Это закон отца. А законы выражают волю. Да? Это воля Отца. В каждом из наших тел выражена воля Отца. Увидите его закон. Две руки, две ноги, голова. Голову оставили, пошли. Там эти кикиморы без голов ходят. Ну, там, на эфирном плане, что там только нет. Там законы другие. Мы не сможем этого сделать, потому что это воля Отца. Так вот, каждый из нас имеет тело, выраженное волей отца. Это тоже принцип отца. Каждый из нас имеет определенную энергетику вокруг. как выражение синтеза нашей там энергетики, света, огня, который есть внутри нас. Дом отца. Каждый из нас, ну как бы идет стремление к выражению образа отца, слова отца, умение, ну не умение, а как бы восприятие жизни на каждом из планов и проявление всего этого в единстве. Так вот это и есть принцип ФАОМ. Когда мы выражаем так называемый синтез-образ нашей проявленности на каждом из планов жизни. Ну вот, вот это то, что изменилось, это то, что привнес новый отец. Это то, во что входит шестая раса. И это план, собственно, длительный план на развитие шестой расы, на развитие даже Манвантары. Шестой и седьмой раз. Что мы на синтезах ФА, значит, есть, раньше называлось ступень. Мы так иногда и говорим. Ступень там четвертая, ступень пятая, да, почему ступень? Вообще учение, сам принцип учения относится к принципу сына, принцип мудрости. И учение аватара синтеза, естественно, мудрость метагалактическая привнесена. А ступени, они предполагают восхождение, и как бы наш образ, наше восприятие, это поднятие, да, то есть мы поднимаемся, мы двигаемся чем? Телом. Ну, понятно, что мы в теле несем все наши проявления отцовские, в том числе, как бы, да, выражаются. Но прежде всего это движение телом. А синтез – это, знаете, более объемное понятие, которое предполагает единство всего во всем. Поэтому и название изменилось не ступени, а синтезы. Хотя очень часто мы употребляем и тот, и другой термин. Ступени и синтезы, они как бы вместе идут, это единство. Что изучается на синтезах? Ну, во-первых, строение человека. Ну, если первый синтез, понятно, что мы медицину изучать не будем. Она уже изучена. То есть дается информация от дома отца о том, что о строениях систем, допустим, столб систем, о том, как действует сердце, к примеру, как выражен, допустим, в физическом сердце ритм там, и так далее, и так далее. Как строится физический план жизни. Даются определенные практики. Значит, что еще, вот что необходимо сказать во вступительной лекции? Вся история человечества, она предполагала, естественно, изучение тех планов, на которых был проявлен человек. Да? И люди пытались воспринять отца, это естественно. Как? Практика. Первобытные люди пытались выразить отца тем, что, к примеру, они наносили на кожу там, определенный рисунок, пытаясь выразить слово отца, хотя там какие-то зачаточки были. Кстати, вот Тайсон к вам в Киев приезжал последний раз, показывали его татуировка на лице. Растительный орнамент, значит, это естественно, ну, понятно, что выбор, я просто, знаете, так, факт, вот сфотографировали факт, посмотрите факт, значит, именно там под глазом, на лице, щека, лицо выражает личность, да, ну, это понятно, это известно, значит, сильная достаточно личность на пятом плане у нас заканчивается, там сила, понятно, что он выражен там физически сильно и так далее, но почему это психологически, подсознательно влияет на соперника? Потому что внутри каждый знает, что на коже проявляются определенные знаки, как слово отца. Значит, выражение слова отца, он их нанес себе, а говорит о том, что он выражен очень сильно. Ну и сигнальная система противника сразу же схватывает это и ну, начинается взаимодействие, да? Там подсознательный уровень и так далее. Так вот, человек изначальный, там, первобытный, скажем так, ну или человек изучающий, так первобытный в нашей расе, так как бы, изучающий план жизни, пытался выразить себя как мог. Рисовал на себе, ходил вокруг костра, там, делал различные движения и так далее. То есть, проявлялся телом, мистериально двигаясь, выражая потоки, там, воли отца, скажем так. И этой практикой, мистерией, там, тем, что они ходили вокруг костра, тем, что перед тем, как забить мамонта там, или еще кого-то, определенный обряд проводили, у них шаманы появлялись там и так далее, осваивался физический план жизни. Когда человечество изучало эфирный план жизни, училось пользоваться, включались элементы магии. Значит, это практика. Практика второго, изучающая второй план жизни. И, ну, как бы в таком обывательском восприятии, магия – это нечто такое, нечто страшное, нечто черное, нечто ужасное, которое приводит там обязательно к каким-то негативным последствиям. На самом деле, почему у нас осталось вот такое восприятие? Это остатки от развития предыдущей эпохи атлантов. Ведь до пятой расы на планете развивалась четвертая раса, раса атлантическая, раса высоких людей, там остров Пасхи, да, вот эти высокие скульптуры, это, они отражают развитие атлантов даже по росту, там в Афганистане талибы, по-моему, взорвали этот памятник, сейчас не осталось этих исторических свидетельств развития атлантов. Наши сказки там о богатырях, вот эта голова Святогора там, или, да, Руслан и Людмила, вспомните там. Вот, да, вот это все остатки атлантов. Заметьте, голова лежала и была живая. Они очень хорошо изучили эфирный план и владели магией. Но почему, собственно, произошел потоп на планете, да, всемирный потоп? Именно потому, что магические наработки атлантов были достаточно сильны, что они пали, и лишь, и отец их затопил, собственно, ну, там, лишь некоторые из них смогли взойти выше в следующую эпоху. А гордецы маги, наработав умение взаимодействия с природой, возомнили себя богами и в результате получили рога, копыта и так далее. То есть с изменением, скажем так, сетки миров и присутствия планов отца на планете, если раньше там, допустим, было три плана, атланты проявлены были в трех планах. Отец вырос до семи, планы выросли до семи. Те из атлантов, кто отказался восходить дальше, четко остались на этой позиции. Их еще и прессануло, они ушли вниз на эфир. Эфир – это очень четкое проявление определенного глобуса. И в результате по новому плану отца из максимальной достигнутости, максимальной проявленности они остались, ну, видите, где? В своем упрямом развитии. И наше восприятие магии как чего-то отрицательного связано как раз-таки именно с ними. Наш Бермудский треугольник – это их остатки. Все сильные демоны, которых сейчас уже на планете нет, они закончились, это то, что, то, во что они превратились в связи с новым развитием отца. И сейчас, собственно, та же ситуация. Максимальное развитие предыдущей эпохи – шестерка. Нынешняя эпоха – 16-64. Оставаясь в этом развитии, мы остаемся соответствовать глобусу, чат, а то еще ниже. Или же переходим, устремляемся и восходим выше. Кстати, очень часто в погружениях происходит процесс перехода из одного глобуса в другой. Но не всегда это получается. Почему? Потому что для этого человеку необходимо, ну, достаточное количество огня, достаточное количество устремления, наработок и так далее, и так далее. И этот процесс может быть не одной жизни. Вопрос в том, что вот переход из предыдущей расы в нынешнюю, он происходил и как бы еще и со сменой полюсов планеты. Ну, со сменой полюсов планеты. Почему, собственно, произошел потоп? Сдвинулся шарик земной наш, и вода нахлынула на сушу, скажем так. И это был процесс определенный отцом. Но мы все с вами знаем, ну или знаем, не знаем, есть источники и есть легенда, которая говорит о том, что радуга после потопа, да, была символом и залогом того, что полного потопа отец больше не сделает. То есть как бы мы с вами входим в переход и в переполюсовку. Вот на данный момент у нас идет процесс перехода с пятой расы в шестую, как когда-то атланты восходили в пятую расу через потоп вот этот. Сейчас у нас, посмотрите, оглянитесь, что происходит вокруг. Да? Очень внимательно отследите события. Это я для новеньких говорю, когда там, вот, ну, я, правда, неделю здесь в информационном вакууме, как бы только так сообщают, что магнитная буря там позавчера была, семибальная по девятибальной шкале, там на солнце вспышки, там, значит, что у нас тут с мобильной связью идет, изменение торнадо новый в Америке, чуть ли не каждую неделю торнадо, самолеты две недели назад каждую неделю падали, да, там мы все знаем о том, что цунами Юго-Восточной Азии на 3 градуса сдвинул планетарную ось, и в результате происходят вот эти вот изменения по планете, которые сейчас вызывают пляску стихий, так как то Португалия горит, цунами, там вода и воздух Америке достается постоянно. Значит, что? Планета меняет климат, планета меняет ось, планета входит в новую, в новый этап. И объявлено официально, что с 16 июля все знают, уже сидят. Да, ну до ля нам еще далеко, мы только в фа входим. Начался именно процесс переполюсовки планеты. Значит, что происходит? И здесь, собственно, необходимо пояснить, что происходит, потому что люди приходят на погружение с вопросами о том, а как же вот планета вся перевернется вообще? То есть восприятие такое звучит. Она вот вообще возьмет и перевернется вверх ногами. Не перевернется она вверх ногами, такого не будет. Полюс сам по себе, полюс. Характеристики полюса севера и юга поменяются. Это происходило на смене всех эпох, на смене всех рас. Есть такая наука — теоретическая география. Есть два профессора московских. Книга их так и называется — «Теоретическая география», где они, сейчас вспомню, «Глобальные катастрофы», по-моему, так она называется, небольшая, где они описывают, изучив в том числе тектонику всю планетарную, изучив предсказания, изучив различные легенды, профессора, они говорят о том, что в эпоху вот Ноя, скажем так, да, ну 12 тысяч лет, по-моему, они там это определяют, но неважно, произошла смена полюсов. И рисуют карту, это география, да, где экватор находится в другом месте совершенно. Значит, что такое смена полюсов? Вот тут вот, так, для всех, чтобы так уложилось. Во-первых, они внутри планеты поменяются, это раз. Во-вторых, идет сдвижка оси планеты. Значит, зачем это необходимо? Зачем? Почему нельзя это произвести без сдвижки планеты? Да, так, чтобы жизнь сохранилась, текла, спокойно развивалась. Потому и нельзя, что в связи с приходом нового отца, в связи с приходом новой эпохи, к нам на физический план, как и на все другие, входит дополнительная мерность, так называемая. И если мы, допустим, там развиваясь, атлантическая раса была двухмерной, то есть там высота, там и длина, да, все, то есть восприятие было другим на планете. Они воспринимали по-другому, это очень сложно. У кого есть внутренний опыт другой разницы восприятий, мерности, тот знает, но объяснить это на физическом плане, собственно, достаточно сложно. Как это мерность? Пример всегда привожу такой, когда вы видите предмет со всех сторон одновременно. Ну, к примеру, стоите перед домом и видите его со всех сторон одновременно. Ну, это очень сложно с физическим нашим восприятием. Мы стоим перед ним, видим только фасад. Идет восприятие объемное. Это объем, это мерность, мерность так воспринимается. Вот, ну вот хотя бы так сложите, как это мерность. Так вот, когда атланты жили до нас, вот до нынешней, ну вернее, не до нас, до пятой расы, у них мерность была двоичная. Пятая раса жила в троичной мерности на физическом плане. Сейчас пришло время, когда отец, в связи с тем, что мы меняемся, в связи с тем, что мы входим в шестую расу, он будет включать нам на физический план четыре мерности. Значит, что мы можем сказать? Ну так, легкие характеристики. Сейчас вот на данный момент еще вот, или до момента перехода, скажем так, четырехмерным был эфирный план. Как это выражается? Эфирный план – это план энергетики, это план эфирных двойников, там привидений различных. Очень хорошо, кстати, сейчас наших детей приучают к восприятию тонкого мира фильмами тем же «Гарри Поттером», там, тем же «Властелином колец», там, очень популярными фильмами, где показана вот эта мерность, хождением сквозь стены, помните, там у них там, в классе там привидения проявляются, там, и так далее, и так далее. Это характеристика эфирности, четырехмерности. Так вот, на нашу планету, на физический план, в связи с тем, что меняется раса, в связи с тем, что идет переполюсовка, входит на физический план четвертая мерность. Как она будет проявлена? Что будет происходить? Посмотрим. Естественно, что если сейчас, на данный момент, материя наша физическая, она строится, ну понятно, это там атомы определенные, в атомах, да, в атомах находится огонь, ну как сгусток энергии, атом, ну вся материя, там атомная структура. Этот атом состоит на данный момент физического мира из трех огоньков, трех. Точно так же строится материя других планов, допустим, материя эфирного плана строится такими же атомами, только там четыре огонька внутри отца. Каждый несет мерность. Дальше, материя, допустим, третьего астрального плана жизни, она строится из атомов, несущих внутри там пять огоньков. И в связи с тем, что входит сюда новая мерность, естественно, наша материя будет понемногу меняться. И естественно, наши тела тоже будут понемногу меняться. Понятно, что физика – это самый тяжелый процесс. Но процесс этот уже идет, и мы в это входим. И ну, что еще, вот, скажем, вот из таких фактов ярких мы можем сказать о приходе новой эпохи? Это появление детей индиго. Все говорят о том, что да, очень много исследований уже есть о том, что дети индиго – это дети, которые отличаются от всех остальных скоростью восприятия, дети, которые видят свое какое-то божественное предназначение, дети, которым закон не писан, авторитетов не существует. Почему очень, очень тяжело иногда родителям? Потому что ребенок пришел совершенно другого качества. И он не понимает родителя, он не понимает скорости родителя. Он уже давно его отщелкал, сделал свое 10 раз, а родитель еще ему вот это что-то предлагает. Поэтому так сложно. Вопросы пошли даже в образовании. И вот недавно встреча была у меня тоже с женщиной. Она везла ребенка с конкурса там какого-то песенно-танцевального. Ребенок очень активный, там лет, наверное, 10. Вот. Открытый, разговорчивый, словарный запас достаточно большой. Ну и в разговоре с мамой, значит, мама говорит, вот учат ее, учат, как на сцене себя вести. Она там песни поет, значит, и на сцене, естественно. Она говорит, всех послушает, а сделает по-своему. То есть у нее очень четкий взгляд и видение уже в этом возрасте, как себя нужно проявлять, как себя нужно вести. Ну или та же четырехлетняя девочка, это уже наш анекдот нашей школы, когда бабушка, значит, привела ее из садика, она включила ей музыку, она там ходит какие-то, значит, занятия там, определенный с ней специальный садик, там развитие, там, значит, и она танцует. И тут приходит, мы пришли вдвоем в гости, значит, родители, папа, мама, значит, двое гостей, бабушка, и девочка, значит, танцует под музыку. Бабушка говорит, вот как хорошо Алисочка танцует под музыку Моцарта. Алисочка танцует, танцует, и говорит, бабушка, это не Моцарт, это Бетховен, бабушка. Легко. Бабушка остолбенела. Ну вот это дети, вот это новые дети, это предвестники вхождения в новую эпоху. Это другие скорости, это другое восприятие, это другой охват, это откуда они взялись, да, мы можем спросить. Это достигшие, скажем так, души из прошлых воплощений. То есть, почему у них такая твердая уверенность в их божественном воплощении? Это вот один из журналов напечатал исследование детей Индиго, у них там где-то есть даже ксерокопия, и вот они сделали выводы, что все дети достаточно сильно эгоически проявлены, все они не признают никаких авторитетов, для них авторитетом являются они сами. Это определенная эгоическая насыщенность, достижение. Когда ты чего-то достиг, и ты вот ты в этом. Это проявлено так сейчас в физическом присутствии. А раньше они восходили там различными школами. То есть это те же души, которые воплощались на планету, они чего-то достигли в восхождении. Допустим, чистоты там, чистоты эфира, чистоты астрала, там, чистоты ментала вошли в просветление, но остались как бы в каких-то своих таких достижениях. И вот они, приходя сюда, уверены в божественном предназначении, в том, что их в какой-то один из моментов соберут для какой-то миссии. Ну, то есть это вот как достаточно часто повторяемо. На самом деле это предвестники новой эпохи, это вхождение детей в физический мир, которые прошли процессы развития чуть раньше, чем нынешнее человечество. Но находились на планах жизни, планеты там отдыхали. Сейчас, ну, отдыхали, жили своей жизнью. И сейчас считается время очень интересным, поэтому они воплощаются, чтобы получить здесь опыт, в том числе и перехода в другую мерность. Это очень важно. И... Значит, вот о переполюсовке, к слову, да, скажу, в связи с тем, что планета вошла вот с 16 июля в процесс перехода и в процесс переполюсовки, это уже физический процесс, то самым таким, ну, значимым для каждого живущего на планете является восприятие этой изменения полюсов планеты в полном сознании. Это событие очень редкое, и это событие настолько значимое для планеты и для каждого живого существа, что, знаете, такое владыка вот выразил это фразой: «Так интересно вам еще никогда не было. Как будет? Так интересно вам еще никогда не было». То есть процессом изменения полюсности планеты, а наше с вами сознание, кстати, основано на магнитном восприятии, естественно, поменяется и наше, ну скажем, сознательное восприятие, естественно. Поэтому Владыка сказал эту фразу. И эти процессы ожидаются в течение ближайших 2 лет. Собственно, они уже идут. Кто отслеживает новости? Физические процессы. Тот видит, это видно невооруженным глазом, о том, что планета меняется, о том, что что-то случилось с магнитными полями, почему-то падают самолеты, почему-то часто торнадо, почему-то пожары нельзя остановить, почему-то глючит системы и так далее, и так далее. Очень много всяких проявлений на самом деле. Возмущается магнитное поле планеты. Почему? Идет подготовка. И естественно, это все будет связано с катаклизмами. Они идут пока в мягком режиме. То количество людей, которое погибло там в Юго-Восточной Азии, для 6 миллиардов планетарного человечества, это мало, мизер. То есть это не так глобально для планеты. Планете важно сохранить жизнь и суметь встроиться в новый план Отца. Поэтому для каждого из живущих, а тем более осознающих, что происходит, самым важным на данный момент является войти вот в этот процесс сознательно. Когда вы проживете изменения магнитного поля планеты внутри своих структур, внутри прежде всего своего сознания. Здесь очень важны наработки каждого человека. Чтобы не было, скажем так, съехавшей крыши. Ну, это таким языком очень простым сказано. Но тем не менее, для этого необходим как бы внутренний стержень огня. Когда человек входит в панику там, от каких-то моментов, ну это, собственно, ученические такие проявления. Или вы в этой панике строги, организованы и действуете в окружающей панике. Я, к примеру, да, вспомните тот же фильм «Титаник», когда корабль тонул, молодой человек, там главный герой, очень организованно всех спасал. Выводил, спасал, у всех была паника, а он помогал людям. Там, сям, то есть тех открыл, этих вывел, все бегают, кричат. То есть увидьте ученичество в моменты нетрадиционных ситуаций. И учитель, владыка, в данном случае Кутхуми, сейчас говорит своим ученикам о том, что важно, что самое главное в момент переполюсовки остаться в ученической активации, и не только в момент переполюсовки, это просто фиксация идет. И в этой ученической активации предпринимать ученические действия. И там очень такой знаковый момент в этом фильме был показан, когда этот мальчик всех спасал, бегал там, двигался, и корабль уже совершенно накренился, вот-вот уйдет, и он хотел еще ринуться за людьми. Его там от какого-то удара он выпал в шлюпку. Он упал в шлюпку. То есть его отец спас. Но вот увидите, там дальше не важно, увидите вот этот момент, когда ты всегда остаешься в любой ситуации учеником. То есть идет к тебе помощь. И все вот эти наши паники, страхи, ну это кто знает, кто не знает, о чем я говорю. Ведь обратите внимание на то, что даже вот это страшное цунами в Юго-Восточной Азии, там младенец спас, его собака спасла, младенца. Ибо если нет воли Отца на то, даже волосок с головы вашей не упадет. Это Иисус говорил. Понятно, что планете не всегда будет время вас сортировать, если вы попадете в определенный, но вы единство ученическое, единство с Отцом, определенная организация, и вы будете в том месте и в то время адекватным для вас, оптимальным для вас и необходимым для вас. Будьте только в этом. Вот увидите такой процесс, что каждый проявлен по своей насыщенности, по своей слаженности, по своему синтезу. И этот синтез – это то, о чем мы говорим, об условиях Дома Отца. Он стягивает к вам условия Дома Отца. Те условия, в которых вы проявлены. И по вашим внутренним составляющим эти условия вокруг вас формируются. И вы проявляетесь там, где это для вас адекватно, где это для вас оптимально на данный момент вашего развития. В жизни так и есть. Каждый день и каждую минуту жизни это происходит. Просто необходимо сакцентироваться и понять, что это также будет происходить и в моменты, когда будет переполюсовываться планета, и в моменты катаклизмов, и в моменты катастроф. Но, опять же, предупрежден, значит вооружен. И это тоже нужно учитывать. Это один из тех самых моментов синтеза, которые вы включаете в свою проявленность и в свои условия Дома Отца. Увидьте тоже этот момент. Или же, допустим, тот же самолет, который упал там где-то в развитых странах, по-моему, на поселение. Да, помните, недавно, на прошлой неделе, по-моему, было. в хвосте 13 человек остались живы. Это вообще бывает ли такое, что упавшего самолета, упавшего еще настроения на там на дом какой-то, 13 человек остались живы?
И хвост считается самой опасной частью.
Тем более, хвост считается самой опасной частью.
Нет, хвост, наоборот, самой безопасной частью при падении
в землю. Не важно, не важно. Опасная, безопасная.
При падении в землю всегда.
Выжили. О чем это говорит? О том, что они по своему внутреннему синтезу притянули к себе такие условия, что им достался билет именно в этот самолет, который упадет. А значит, отработать что-то надо было, да? Раз. Так. Билет именно в хвостовую часть, который позволил им остаться жить. Ну, для нас это не ново, мы все отслеживаем, мы все знаем, что если у человека нет кармы, мы так это говорим, то он никогда не попадет в те условия, которые ему не характерны, для него не нужны. И помните об этом, пожалуйста, в моменты переполюсовки. Будьте готовы, как сказано. Владыка сказал быть готовым. Будьте готовы, все для этого имейте. Но помните о том, что вы ученик в любой момент жизни. И ученик в единстве с Владыкой, в единстве с Отцом, в проявлении Его огня. Какая бы ситуация у вас ни была, она ваша. Оставайтесь с учетом всех ваших условий. Их тоже надо принимать в расчет, которые вас окружают. Да будьте в этом. Ну это так. Это почему? Потому что вот, почему я это сказала сейчас на вступительной лекции, собственно, здесь люди, которые на погружение приходили, вопросы висят в воздухе у всех. Да, объявлена переполюсовка, мы об этом говорим, всем объявляем. И объявлена она не просто у нас на лекциях, на семинарах, там какой-то такой среде не очень широкой, а письма написаны официально от Дома Отца и отнесены в правительство нескольких стран, в правительство Англии, в правительство Канады, в правительство Австралии. Это было сделано по поручению Владыки Кутхум. Было напечатано письмо предупреждения о том, что начинается на планете смена полюсов, о том, что это может быть чревато изменениями, природными катаклизмами, там, о том, что возможны неадекватные проявления вооружения, потому что оно там на электронике завязано. А возмущение магнитного поля, естественно, влияет на электронику и так далее, и так далее. То есть предупреждения сделаны официально. В Москве отнесены, я не знаю, насчет Киева, но все, предупреждения есть. У нас здесь есть сайт, кстати, вот, на который тоже не мешало бы поместить эту информацию. Не смотри на меня так, я сейчас не я тебе говорю. Вот, и... Достаточно все серьезно, достаточно все сложно. То есть планета готовится, ученики готовятся. Но, опять же, каждый ученик сможет это пройти. Вот так было еще сказано. Будьте в огне, учитесь огню, восходите в огне. Ну, знаете такое, вот жизнь, она ведь... Сегодня ты ученик, ты уже как бы... проявляешь ученичество. Это процессы восхождения. Человек, там, ученик, стремящийся, ну я не по порядку. То есть все люди в любом случае, да, они ученики жизни, просто каждый по-своему восходит. И это их на данный момент адекватность отцу. И отец к ним также адекватен. Есть у вас по судьбе там сбросить физическое тело, ну и что? Вы что, первый раз это делаете? Или, знаете, так, мне в фильме очень понравилась фраза, вы что, всегда вечно собираетесь жить? Это активация командира воинов на бой. То есть, понятно, что мы же не раз с вами воплощались. Качество первого луча всего лишь Владыка Смерти у многих учеников еще не отработано. А как оказалось? И души трепещут, именно поэтому не понимают ученически. Говорю себе, я ничего не боюсь. А дрожь такой, тремор в коленках идет, чакра третья вот так вот трепыхается. Это сложно. Никто не говорит, что это не сложно. Я лишь об ученичестве. Так. вскользь. Вот увидите вот это вот единство процесса развития. Значит, вернемся к изучению планов жизни. Это мы так отвлеклись от атлантов, пришли через потоп к переполюсовке. Значит, смотрите, это второй. Атланты изучали и разрабатывали второй план жизни. Второй план жизни – это эфир, эфирный план, это наша энергетика. Они учились им владеть стихиями матери, владеть царствами матери, создавать из энергетики предметы, материализацию там и так далее, много всего. Но это все магия. Мы знаем, есть магия черная, магия белая. Черная несет отрицательное, там белая несет положительное. На самом деле черное и белое – это антиномии. Понятно, что для нас здесь в материи черное – это плохо. Всегда оно наказуемое по закону отца. Ну, как наказуемое? Идет ответка, не ответка, причина, следствие. По-разному можно назвать, неважно. Значит, и опять же, не было бы воли отца, не упал бы волосок с вашей головы. Это тоже помните. Ибо это, знаете, такое все воля отца. Для каждого человека по его насыщенности отец к нему выражен адекватно во всех условиях, в которые он попадает. Меняетесь вы внутри с вашим синтезом, с вашей адекватностью. Меняются вокруг вас все события, которые у вас, все условия и события, и люди, и все, что все, в чем вы живете, которые вас окружают, которые вас сопровождают. Вот это все увидите. Теперь следующее. Третий план жизни. Вот атланты изучали, допустим, второй план жизни. Практика магии, это еще практика. Третий план жизни у нас проявлен как астральный план. План, где живет наша душа, это план чувств, это план эмоций, это план, там, который выстраивает стихия воды. И для того, чтобы организовать наши чувства, для того, чтобы научиться общаться, для того, чтобы освоить этот план, у человечества выработалась в адекватном выражении отца практика молитвы. Вот смотрите, как интересно. Когда мы, наше тело, к примеру, ну, у многих сейчас это просто актуально еще, как бы мы это на слуху, у нас территория христианская, здесь о медитации как-то редко речь идет, больше о молитве, ну, то есть это как бы для территории, естественно. Когда мы обращаемся к Высшему, да, у нас даже тело приобретает определенную позу, ну, то есть как бы становится в позу. Что происходит в этот момент? И мы не только, значит, идет организация тела, идет организация еще нашей энергетики. Когда, я вот к чему говорю, к практикам. Когда организовано тело, организуется энергетика, естественно. Все эти позы, асаны там и так далее, да, зачем? Затем, чтобы определенно текла энергия, мудрый там и так далее. Это же все течение энергетики. А значит, для того, чтобы включить третью практику и организовать чувства, нам нужно организовать два нижестоящих наших присутствия. И идет организация нижестоящих присутствий физически телом в определенной позе. Энергетически все собрано. Потоки энергетики тоже, если вы так стоите, ну, разное, по-разному можно молиться. Ну, к примеру, да, идет определенный ток энергетики. Как бы священники к этому не относились, но это действует. И вы организовываете свои чувства в обращении к Высшему. Молитва учит организации чувств в обращении и общению с Высшим. Мы с вами на прошлом синтезе, у нас была молитва, и она включает, каждая из предыдущих практик, зачем я это сказала, она включает элементы практик нижестоящих. И таким образом, когда включено физическое тело в определенную позу, когда включена организация энергетики, когда включается организация чувств, простраивается так называемый синтез трех наших тел, включается действие этих тел, включается теофа, включается принцип дочери в каждом из нас. Принцип дочери в выражении, ну, отца, естественно. с вами знаем, конечно, что есть образцы молитвы, да? И нас учат молитве по образцам. Но на самом деле, лучшая молитва, и вам истинный священник всегда скажет, это та, которая идет непосредственно из вашего сердца. Ибо лучшие образцы молитвы нам даны за тем, чтобы мы научились как. Это первый шаг. А дальше есть Отец Его, ваше сердце, ваше к Нему обращение. Мы знаем, что самое лучшее, самое как бы вершина молитвы – это безмолвная молитва, так называемая. Когда идет ваш импульс всех ваших составляющих к Отцу, и Он внутри себя сутево, даже уже без слов, выражает ваше устремление. Следующий план жизни, четвертый план, ментальный план, и мы, это тема четвертого синтеза Фа, он развивался тхьяной. Значит, это план мыслей, так называемых, тхьяной как размышлением, не уходом от мыслей как таковых вообще, а умением концентрироваться на мысли. Да? Это тоже очень, очень, кстати, у многих учеников не хватает этой подготовки. И во время практик, там, магнитных, либо вообще практик, концентрация мысли отсутствует. И человек начинает его же собственные сферы мышления, его же собственный мозг начинает его вышибать. И он за своей мыслью побежал, здесь мысль потерял, а действие идет в тех планах именно мыслью. И вышибся из практики. Почему? Элементарно не хватает подготовки развития ментального тела. Опять же, это развитие предыдущее. И мы с вами уже вот, входя в новое, просто обязаны владеть этим. На Востоке это называется медитация. Слово по слову отца очень интересное. Мы обычно алфавитом отца, вот когда дойдем до 10 ступени, будем расшифровывать, хотя, собственно, это тоже дается сейчас. Все слова, которые проявлены в нашей жизни, по буквам, по буквосочетаниям, по смысловому сочетанию частей слова и так далее, и так далее. Это дает богатство восприятия мира, и это дает истинное восприятие проявленности слов Отца в каждом из нас, в нашей жизни. Священные слова Отца, они читаются в две стороны. Ну, это так, в 10-й ступени, это к практике 10-й ступени. Я к тому, что с развитием планов жизни, каждый из планов жизни осваивается определенной практикой, в том числе. Он изучаем этой определенной практикой. Следующий. И, собственно, вот медитация или тхьяна на этом развитии практик человечества закончена. Было до предыдущей эпохи. Это все то, что мы умели с вами, это все то, чем мы владели с вами, это максимум. Вошла новая эпоха, пришла, привнесла практику магнита. Это практика причинного плана, пятого плана. Что она предполагает собой? Значит, собственно, вот ну, скажем, наша школа, да, Дом Отца, это сейчас так называется, изначально был проявлен практикой магнита. Владыки давали ее нам, еще как бы вот после прихода аватара синтеза началось вхождение его учения в физический план, реализация его, и была дана практика магнита. Значит, что это такое? Ну, я для новеньких расшифровываю. М – это мать, Агни – это огонь, Т – Тео – отец. То есть в огне отца и матери, вы как сын или дочь. У каждого из вас, там, у каждого из людей есть искра божественного огня. Есть. Отец – это огонь, мать – это огонь. И вот когда вы силой мысли, даже если ты подумал, ты сделал это, воспламеняете искру, которая горит внутри вас, и сливаетесь с такой же искрой матери, с такой же искрой отца, вы становитесь как бы в магнитном проявлении между катодом и анодом. Между отцом и матерью, в огне отца и матери. И эта новая практика, собственно, она вошла не только через нашу школу, есть ее различные интерпретации. по другим, я, допустим, там вот знаю, Домашева Васильева, у нее ангельские магниты тоже. Там магниты есть еще где-то там на за Уралом, я помню, откуда привозили ребята. Тоже восприятие магнитов. То есть иерархия и владыки эту практику, как освоение пятого причинного плана, уже начали давать в начале этой эпохи. Просто разные ученики по-разному ее воспринимают, по-разному ее интерпретируют. Но основа магнита – это как это ваше возжигание, возжигание силы мысли. Насколько вы находитесь в вере, это, кстати, тоже очень важный момент, ибо по вере вашей и дано будет вам. Ибо всегда эзотерики говорили, что любое сомнение – это империл. Империл разъедает все то, что вы построили. Это яд. Яд, который очень страшно действует. Причем, если у вас уже есть как бы внутреннее восприятие, внутреннее действие, и в вас входит сомнение, начинается выделение, химическая реакция в тонких телах яда империла, он как серная кислота разъедает вплоть до боли ваши тонкие тела. Это действие империла. И при этом не все всегда это чувствуют, но достаточно развитые ученики говорят об этом. Елена Ивановна об этом писала. Бойтесь империла, ибо он разрушителен. Он действительно таки разрушает ваше внутреннее. Есть законы, есть законы отца, есть определенные направления развития, как, знаете, вот столпы истины. И определяясь по ним, мы восходим. А определяться опять как же? Сердцем. Определяйтесь сердцем. Что звучит вам? Близко ли вам это? И тогда ваше восхождение будет единственно правильным для вас и адекватным для вас. Нельзя всех под одну гребенку подвести. Каждый из восходящих индивидуален, каждый из восходящих адекватен в своем развитии. Опять же, знаете, это закон отца. Каждый человек совершенен на момент его развития. Это пункт первый этого закона. А пункт второй этого закона гласил: никто не отменял эволюцию и развитие. Это как вот в том анекдоте: начальник всегда прав. Это пункт первый. Если начальник не прав, смотри пункт первый. То же самое. Поэтому поймите, что вот мы там будем изучать там разницу, допустим, строения глобуса, глобусное проявление человека. Увидьте, что некоторые видят себя, видят свои качества и ужасаются. Как же вот я не смог выйти к наставнику человеческого глобуса, меня все ангел ведет. Как же ж я же нахожусь нижестоящим, там ангельская ветвь, значит, чада, ангелы, ну и так далее. Как я не смог, я у человека просто ужас. А очень просто. Отец любит все проявления жизни. Вопрос в том, чтобы ты увидел дальнейшая эволюционная твоя стезя, восхождение в человеческом глобусе. Вот и делай все то, чтобы ты восходил туда, выше и дальше. Это твое развитие, это твое восхождение. Так вот, изначально практика магнита, она давалась в учении синтеза, ну, через, в данном случае, через ученика, владыки Кутхуми, и шла ее разработка. Причем, она обязательно, вот почему многие говорят, вот, у вас так много ментальности, у вас так много здесь все информация, выходишь, вот такая вот голова, вы так много, значит, прессуете нас, а где же ваша там чувственность, там, любовь, там, и так далее. Просто не всегда на это даже и времени хватило. Она присутствует, она должна быть. Это как присутствие нижестоящих тел. Чувственность – это третий, или чувствительность, как называть. Наличие чувств, присутствие чувств, единство любви. Это все должно быть фундаментом, наработано у учеников. Ибо ученики едины в духе, а если они едины в духе, то все нижестоящие их проявления, естественно, организованы и будут проявляться на те моменты жизни, когда это необходимо проявлять. Если вы сидите, изучаете ментальную ступень, вам что, нужны чувства проявлять? Увидьте тоже это и уйдите из бреда восприятия, что мы все должны тут душевные беседы вести. Не будет такого в синтезе. синтез – это синтез всего и равная проявленность всех ваших накоплений. И уходить в чувства, или уходить в мысли, или уходить в ощущалки является неправильным с точки зрения развития отца на данный момент проявленности жизни уже сейчас. Уже сейчас – это уже, знаете, такое, вот есть столб истины, столб ваших тел, ваша проявленность. Вот когда она едина, то вы цельный человек. А когда вы выскакиваете в эмоции, начинаются различные взрывы, разряды и так далее. Огонь, который вы имеете, прошивает вас и рубит по вашим неадекватностям, по вашим эмоциональностям, там, по вашим суперсухим ментальностям и так далее, и так далее. В результате вы в дискомфорте, окружение в дискомфорте и так далее, и так далее. Всегда об этом надо помнить. Всегда об этом, о единстве, о том, что синтез, он дает восприятие всех планов жизни и всех ваших проявлений в этих планах жизни. Как бы полная картина складывается. Значит, изначально принцип магнита, ну, развивает в человеке огненность. И если, смотрите, человек возжегся огнем, да, он слился с огнем отца. Естественно, огонь отца его заполнил. Почему мы говорим «опустошись, и я тебя заполню»? Мы всегда напоминаем этот принцип. Опустошаясь, мы заполняемся огнем отца, и он как? Огонь – это жизнь, да? Жизнь, проявленная в материи, скажем так. Он дает нам силы, он дает нам, ну, как бы топливо за тем, чтобы мы развивались дальше. И чем? Вот смотрите, какая интересная вещь. Если вы ученик, и вы видите, что вам сегодня надо проработать это, сегодня сделать это, тут вот здесь вот отследить, здесь выполнить ученическое поручение, здесь поменять себя, здесь как-то, то есть видите план жизни именно на каждый день вашей проявленности жизни, то и огонь, который входит в вас, отец вам дает на реализацию того плана, который вы выстроили, это обязательно и это правильно. Ведь потенциализация отца идет именно на ту открытость вашу, которую вы можете взять. Плюс еще сюда включается обязательно планирование. И мы на ментальной ступени с вами. А планирование – это характеристика ментала. И каждый ученик, имеющий определенные планы проявленности своей жизни, естественно, во взаимодействии в огне отца, получит от него ровно столько на реализацию, сколько это необходимо. Есть, конечно, у нас и удивительные рецидивы, когда человек заявляет, отец ему дает, он не исполняет, в результате идет опухание либо эфирного тела, потом выражается, если он там вовремя не увидел и не исправил, в болячках всяких вылазит, хотя от неадекватности, от огня отца болеть невозможно. И все вот эти иллюзии человека и человечества об огненных болезнях в новую эпоху, это все иллюзия. Ибо отец – это жизнь, отец – это ваше начало, вы не можете в нем болеть. Не берите в расчет Елену Ивановну, которая входила только в огонь на планете, на тот момент не было готовности, правда, в физическом плане проживания огня. И она была одной из первых, через которую этот огонь вводили, ее там льдом обкладывали. То есть на тот момент это было так. Сейчас огня валом в пространстве. Здесь, на физическом плане. Умейте его только внутри себя проявить. И болеть от него невозможно. Болезнь происходит только тогда, когда вы в чем-то не соответствуете воле отца и его огню. Значит, у вас есть наработки каких-то негативных качеств, негативных свойств, ракушки энергетики, которые давным-давно пора сбросить и отдать. Это же... Вот я просто под впечатлением еще погружения, у меня 4 дня погружения достаточно большой объем людей, которые прошли через вхождение в тонкие миры и поработали с собой. И, ну, иногда бывает, диву даешься, насколько человек, ну, хорошо, там, новенький пришел, неважно, в подвале, ну, подвал, кто там знает, это отражение эфирного плана, бочки со смолой. Это компактифицированная энергетика, достаточно негативная, которая так смотрится. И когда он начал с ними работать, его вырвало буквально в прямом смысле слова. Прямо на погружение. Первый раз был такой вообще случай за все, вот сколько тут я работаю в погружении, 3 года, наверное. настолько связан эфир и физика. Увидите, насколько человек должен уметь, как ученик, работать, чтобы в чистоте проводить огонь Отца. И вот с такой бочкой ты заходишь, да бочка там видится так, на самом деле это вокруг тебя вот эта вот сгущенная, сильнейшая энергетика отрицаловки. И когда огонь Отца в тебя входит, таки, а ты если с этим работаешь, что у тебя начнется? Вот и представьте, что с этой смолой будет? Она будет тебя жечь, огонь ее будет подогревать, начинаются болезни, естественно. Поэтому увидите, есть ученическое соответствие, есть ученическое восхождение. Почему всегда мы говорим, работайте, ученики, работайте. Не всегда мы все видим, группы нам собирают, мы в группах работаем. И начинается выражение всего того, что мы маем. Но всегда надо помнить, что это сделано за тем, чтобы вы качественно изменились. Ибо без ученичества, без работы над собой, никакое восхождение невозможно. Все остальное иллюзия. Если вы не поменялись как ученик, если вы не изменили свое качество, думать о том, что вы проявились на 64-м метаплане Фа, это такая глубокая иллюзия. Да, проявились, наверное, на нижестоящем вселенной вообще, вселенском. И то, если проявились. В своих мыслях глупых. Опять же, мы говорим об ученичестве. Вы поймите, что шестая раса, в которую мы входим, это раса учеников. И многим очень тяжело. Многим, кто приходит вот на синтезы, почему? Потому что достаточно высокие требования. Они предполагают уже ученическую активность в каждом из нас. А ученической активности по прошлым эпохам было достаточно мало. Приходят новые люди, совершенно души еще молодые, которые не помнят об ученичестве, которые не знакомы с понятием учителя. Им воспринять это тоже достаточно сложно. Но вот где-то там что-то рвется в сердце, где-то идет какой-то поиск, а не находит еще ни душа, там, ни мышление, того вот не было опыта такого, для него это новое. Потом очень много нового дается вообще как такового, ведь планета начала развиваться, планы жизни начали развиваться, идет развитие и идет все новое, воспринять нечем. Поэтому мы говорим, по вере вашей, и дано будет вам. Можно это принимать, можно не принимать. Опять же, свобода. Будьте свободны во всем, и для вас это будет правильно. Но помните, что Отец восходит, что переполюсовка наступила. И идет процесс перехода планет. Идет вхождение в мерность. Идет присутствие планов на планете. Раньше, представьте, мы в 7 атмосферах жили. Ну, к примеру, 7 планов, 7 атмосферах. Давление, да, сейчас 64. Куда мы при этом определились у Отца? Где, в какую нишу развития? Если мы раньше были на вершине, то сейчас мы где-где? Так давайте будем вместе с Отцом идти и развиваться, чтобы соответствовать им. Можно соответствовать на уровне памперсов. Он вас любит, он вас гладит, целует, дает соску, подтирает какое-то время. Да, на глобусе на определенном. Да, там содержание определенную форму выражает. Ибо мы все знаем прекрасно этот закон, что ничего нет тайного, чтобы стало явным. На тех планах это происходит. Содержание ваше, внутренняя накопленность, ваших качеств, ваших свойств проявляет там определенную форму. Если раньше на эфирный план у нас фиксировался глобус там демонов, очень четко было видно на эфирном плане, как только человек упрямится, сразу раз, на голове наросты там или хвост и так далее. Сейчас там глобус эльфов проявлен, эти формы, слава богу, уходят. И как только человек выходит на тот план, естественно, там внутреннее содержание выражает его через форму. Выражается через форму. Это законы, это все есть, это все проявлено и присутствует. Так будьте людьми, учитесь ментальности. Мы восходим к человеческой линии восхождения. Есть линия восхождения ангельская на планете. Раньше, вообще, вот в предыдущую эпоху, было три глобуса, четыре. Океанический, демонский, человеческий и ангельский. Четыре глобуса восхождения. Они шли так, параллельно, восходили. Ну как параллельно? Понятно, что у каждого своя насыщенность, накопленность. И когда Иисус, помните, там в Евангелии о нем, когда женщина попросила помочь ей, он сказал, не для твоего народа я пришел. Он не имел в виду национальность. Как вы думаете, учитель такого уровня разве мог иметь в виду национальность? Да? То есть многие богословы так до сих пор и не поняли. Что он имел в виду? А он имел в виду глобусную проявленность. Ибо он пришел для человеков, а не для демонов. И с его распятием произошла, вот когда в храме там разодралось пополам, помните, полотно, произошло разделение демонского глобуса и человеческого. Собственно, старых атлантов, которые выше второго плана не восходили, и людей, которые стремились и имели к тому как бы, возможности проявиться в шести планах жизни. Это вот не только это один из пластов той мистерии, которую прошел Христос. И мы будем с вами говорить еще завтра, у нас тема чаши сердца, чаши Грааля. И она тоже напрямую связана, эта тема, с мистерией Иисуса, с его распятием. Два часа. Я заканчиваю сейчас. Ну, собственно, 2-3 часа. Не устали?
Нет.
Это вступительно, потому что.
Душно.
Душно. Ну, душно, дверь открыта.
Не, ну, надо закончить тему.
Дверь открыта, вообще. Сейчас проверим. Значит, ну что, следующая практика, допустим, развивающая планы жизни, это практика Миракля. Она развивает шестой план жизни, и это новая практика совершенно, которую вы нигде не встретите. Это практика, которая данная в учении синтеза. Она предполагает одновременное действие сразу двумя присутствиями. Физическим присутствием, ну, к примеру, астральным. Физическим присутствием, ментальным, ну, к примеру, да, или там эфирным и так далее. Значит, эта практика, вот мы, кстати, на ступени сегодня будем ее проводить, потому что она рекомендована в необходимости процесса переполюсовки каждому из учеников, овладеть ее необходимо и хотя бы иметь представление. А потом она развивает сознательность вашу, поскольку она шестая, это будхическая практика, так называемая. И есть у нас практика такая погружения, когда ведущий первоначально, это первоначальная практика. То, что там некоторые ходят по 10 раз на погружение, они совершенно не правы и незачем это делать. Два погружения достаточно, ну три максимум, если у вас к тому есть желание. Потом самостоятельно, огонь включен, с владыкой контакт есть, действуйте, развивайтесь. Вот. Так вот, это практика погружения, когда ведущий изначально в синтезе с владыкой ученика обучает проявляться на планах жизни и взаимодействует со своими накоплениями сначала. Чего там только не встретишь, но это необходимо. Вообще многие испытали на себе, многие знают, что это действенно, это работает, это приносит какие-то результаты, но это помощь, это первый шаг. А вообще Миракль — это когда ученик в огне будхичности взаимодействует одновременно в полном сознании на физике и на других планах жизни. Что еще нужно сказать? Что, кстати, вот шестая раса и огненная эпоха, они чем характерны? Они характерны тем, что жизнь на планах жизни в новой эпохе, в новой расе будет так же естественно, как наше дыхание здесь, как то, что мы здесь дышим, как то, что мы здесь там передвигаемся в физическом теле. Жизнь одновременная здесь и на тех планах жизни, в осознании каждого из присутствий на планах жизни, это естественное требование к людям шестой расы. Они так будут жить. Это проявление сознательности, это практика, ну мы сейчас ее называем практика Миракля, как чудо в переводе, там с английского, с французского, да, Миракле, чудо. Ну, следующая практика, это практика меча. Вот кто там был на синтезах, тот знает. Это уже вышестоящая практика, мы сейчас о ней говорить не будем. Для этого надо иметь совершенно развитое, соответствующее тело. У нас, к сожалению, таковых очень мало из обычных представителей. Для того, чтобы двигаться с мечом, уметь им владеть меч, это меч воли духа. каждого из учеников, я подчеркну. Что там только не встречается у человеков. Но неважно. Вопрос в том, что... Кстати, вот все вот эти восточные единоборства, да, ну и как единоборство, я не знаю, умение владения мечом, да, очень быстрое владение там, это отражение движений вышестоящего тела от мического с этим мечом. И вот все, кто входили, вот последние, да, наши практики, там были практики меча, они буквально удивлялись, насколько их тела легко владели там с мечом. Говорит, как в кино, вот я видел в кино, как там самураи, допустим, с тем же мечом владели. Легко движение делает вокруг своих. И откуда вот здесь на физике проявлено, да именно почему они так сильны, эти, этот меч силен, допустим, на востоке. Потому что они прозревали, как действует их вышестоящее тело с мечом. Так же действовало здесь. Ну, как бы, это так. Это мы о практиках с вами поговорили. Это общий экскурс и взгляд на развитие планеты. Планета развивалась, вот мы с вами проговорили практики. Мы знаем только 4 в предыдущую эпоху. Дальнейшее развитие нам дало учение, скажем так, владыка Кутхуми ведет развитие, даются магниты, даются миракли, дается практика меча, там практика сферы, практика кольца. В дальнейшем это все будет изучаться на планах жизни, ибо для того, чтобы это изучать, надо иметь проявленное там тело. И каждый из синтезов дает вам возможность взять огонь определенного плана жизни, развить тело, развить сердце, развить разум, получить образ отца, слово отца, взять восприятие, вложить в себе синтез образ. Все эти позиции 8, о которых мы говорили, они все даются на ступенях, на синтезах, даются не от ведущего ни в коей мере. Обучение происходит, вот есть вы, есть владыка, который вас ведет, и есть отец. Задача ведущего только фиксация тематики, фиксация огня. Все остальное происходит. Вы, владыка, отец. Почему владыка? Вот еще последний такой маленький штришок. Есть я и отец. Зачем владыка? Вот вернемся к тому же примеру маленького ребенка, который взаимодействует с отцом на уровне 3-4 слов. Почему-то все ходят в среднюю школу, их там обучают математике, физике, языку и так далее, и так далее. Вот школа, как раз таки, вот владыки, которые вас обучают восприятию отца, давая знания, обучая, мать воспитывает, воспринять отца в его полноте. Вот за этим нужны владыки. И понятие учителя священным было на Востоке, да? Владыки – это правительство планеты, это те, кто развивают планету, они выражают отца и ведут к отцу. Поэтому как бы, у нас вопрос не стоит, знаете, такое, Иисус говорил, я и отец мой одно, но Иисус сам представлял владыку. Да, вы и отец одно, вопрос в том, как вы его проявляете. На каком? Учитесь, знаете, такое, учителя и владыки вас учат. Это школа. Школа жизни в том числе, да? Для адекватности. В реактор же вы не пойдете, не зная, как там, что делать, да? Отец – это большой реактор. Нужны средства защиты, нужно знание, чтобы с ним взаимодействовать. Ну, грубо говоря. Отец – это огонь. Либо вы вошли, я сожгу. Понятно, вы туда не попадете. Но все же, раз вы решились восходить, то восходите. Так. Ну давайте так, минут 40-50 перерыв. Дышим и дышим. Большой перерыв у нас.